В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В особо элитных размерах. Грузинский НПО о коррупции внутри власти.
Показатель Грузии существенно не улучшился с 2012 года, что означает, что страна не предпринимала эффективных шагов по борьбе против коррупции за последние 10 лет.
После дождичка в апреле переговоры в женевском формате перенесены, взгляд из Цхинвали.
Все было согласовано заблаговременно на конкретные даты. И ни с того ни с сего в какой-то момент кто-то заявляет о том, что не хочет участвовать в дискуссиях, назначенные сроки.
Деньги на дороге. Спасут ли повышенные штрафы жизни абхазских водителей?
Какие хочешь законы, какие хочешь увеличения штрафных санкций придут. Не ГАИ на улице должна стоять, они должны в мониторе сидеть и жестко останавливать.
Все это, а также «Не бить в логово» требует США от Украины, но увеличивает дальнобойность ее артиллерии, рубрика «Не круглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, в который, как ожидается, впервые будут включены ракеты дальностью до 150 километров. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на два источника в администрации президента Джо Байдена. Речь идет о поставках высокоточных планирующих ракет GLSDB дальностью 150 километров. Сейчас в Украину поставляются ракеты дальностью до 80 километров. Система состоит из бомбы малого диаметра с ракетным двигателем. Эти самонаводящиеся ракеты американско-шведской разработки запускаются в том числе с установок «Хаймарс» и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров. В описании системы говорится, что она может использоваться в любых погодных условиях, в том числе против бронированных транспортных средств. Тем не менее, Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок «Хаймарс». В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны. По сведениям Рейтер, о новом пакете военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. Белый дом отказался от комментариев. В России с 1 февраля вступил в закон в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые ввели на нее ценовый потолок. Согласно указу президента Владимира Путина, подписанному еще 27 декабря, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определены. Правительство. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщают со ссылкой на источники «Страна», «Украина», «Украинская правда» и «РБК Украина». Служба безопасности Украины сообщила, что проведенные во вторник обыски были связаны с предполагаемыми махинациями вокруг компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, говорится в сообщении спецслужбы. Также в нем сказано, что бывших топ-менеджеров компании подозревают в причастности к преступлениям. Фамилия Коломойского в пресс-релизе СБУ не упоминается. Игорь Коломойский ранее был совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года их национализировали. Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году отказались приглашать представителей правительства России. Вместо них на мероприятие позвали представителей оппозиции, в частности, Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. Председатель конференции Кристоф Хойсген в интервью телеканалу MDR объяснил решение нежеланием давать российским властям площадку для пропаганды. Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно разрушение Украины, отметил Хойсген. Форум откроется 17 февраля.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Европы выслать российских послов. Держать послов России в Европе, по словам министра, сейчас практически бессмысленно. Об этом пишет издание «Верслозиньос». В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку, сказал Ландсбергис на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии и Польши в Риге. Ландсбергис отметил, что Литва выслала российского посла в апреле прошлого года в ответ на предполагаемые военные преступления российской армии в Буче. В январе российских послов выслали Эстония и Латвия. Вместе с тем дипломат признал, что по вопросу высылки российских послов существуют разные точки зрения. МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией из-за продолжающейся войны заявил о понижении дипотношений с Россией. Страны сообщили о взаимной высылке послов. Лидер польской правящей партии Ярослав Качинский перевел 50 тысяч злотых украинской армии, чтобы закрыть дело о клевете на представителя оппозиционной партии Радослава Сикорского. Сикорский извинения принял. В декабре 2022 года суд обязал Качинского выплатить Сикорскому более 700 тысяч злотых за то, что он в 2016 году назвал того дипломатическим предателем.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бучерешвили. Она еще присоединится в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. В особо элитных размерах. В Грузии не наблюдается никаких подвижек в направлении борьбы с коррупцией. Об этом заявляют представители Transparency International, НПО автора индекса восприятия коррупции. В этом рейтинге за 2022 год государство заняло 41 место среди 180 стран. В правящей грузинской мечте видит в этом прогресс. Но оппоненты напоминают, что позиции страны не менялись последние несколько лет. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
За 2022 год Грузии удалось улучшить свой показатель в индексе восприятия коррупции на 1 балл. И теперь с 56 баллами государство заняло 41 место в международном рейтинге. Этот индекс показывает, насколько эффективно страны борются с коррупцией. 0 баллов означает максимальный уровень коррупции. 100 – государство свободно от него. За последние 10 лет больше всего баллов Грузия набрала в 2018-м – 58. И меньше всего в 2013-м. 49. В последние годы показатель разнится на 1 балл, что не такое уж и большое достижение, заявляют в грузинском отделении НПО Transparency International.
Изменение на 1 балл считается стратегически незначимым. Показатель Грузии существенно не улучшился с 2012 года, что означает, что страна не предпринимала эффективных шагов по борьбе против коррупции за последние 10 лет. Результат Грузии, улучшение показателя на 1 балл, в основном обусловлен низким уровнем мелкого взяточничества, однако в то же время вызовом остается элитарная коррупция. К сожалению, в стране, которая когда-то была чемпионом по борьбе с коррупцией в регионе, власти уничтожают любой импульс для борьбы с проблемой. Правящая партия «Грузинская мечта» захватила основные государственные институты, суды и правоохранительные органы, благодаря чему злоупотребление властью на высшем уровне в основном остается безнаказанным.
Сказано в письменном заявлении организации. В правящей партии на это сообщение отвечают в привычной манере. К примеру, мэр Тбилиси Каха Каладзе не упустил шанса в очередной раз обвинить НПО в связи с оппозицией и потаканию ее интересов.
Это просто одно из ответвлений национального движения под названием «Международная прозрачность». Это нельзя описать как один шаг, поскольку борьба по искоренению коррупции продолжается каждый день. И если вы обратите внимание на оценки, которые на протяжении лет давали Грузии серьезные международные организации, то увидите, есть ли на самом деле прогресс или нет.
Прогресса нет, значительного во всяком случае, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури. Грузия остается в упомянутом рейтинге на отметках в 55-56 баллов последние 4 года. А на наличие элитарной коррупции указывают многие нераскрытые дела, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники.
Нет политической воли на то, чтобы государство боролось с элитарной коррупцией. Нам известны очень многие факты, по которым расследование даже не начиналось, или следствие не доводилось до конца, и дело отправлялось на полку. Одно из таких самых внушаемых дел – это дело Прасхаладзе. Мы до сих пор не знаем, как этот человек приобрел столь большое имущество. Несколько лет назад стало известно, что бывший генеральный прокурор Отар Прасхаладзе строит дом стоимостью несколько десятков миллионов. Тогда оппозиция обвинила его в вымогательстве денег у бизнесменов. Здесь речь идет и о огромном количестве тендеров.
Между тем, некоторым представителям власти даже удалось похвастаться результатами Грузии, отмеченными в индексе восприятия коррупции Transparency International, даже несмотря на критику самих представителей организации. К примеру, заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа сказал:
рейтинг повысился на 4 места с 2015 года. Грузия на 41-м месте, обгоняет 9 стран Евросоюза. Сравнилась с тремя – Чехией, Италией и Словенией. Обгоняет 11 государств НАТО, на первом месте среди стран Черноморского побережья. Во многих рейтингах международных организаций Грузия попала в двадцатку лучших в Европе или даже в мире. Так что направление, взятое Грузией в плане антикоррупционной политики, успешно.
И, возможно, власти действительно искренне пытаются бороться с мелкой коррупцией. Однако речь идет о форме, представляющей собой максимальную угрозу для государства, напоминает член партии «Европейская Грузия» Бесик Донадзе.
Корень элитарной коррупции – депутаты. Это очень много людей, которые используют свою политическую должность для присвоения государственной собственности. Их компании участвуют в тендерах, их родственники пользуются государственными программами финансирования бизнеса. Государственная служба аудита отослала прокуратуре 41 заключение, в котором говорится, что некоторые рассматриваемые дела, предположительно касающиеся коррупционных сделок, содержат признаки нарушения Уголовного кодекса Грузии. Ни одно из этих дел не было расследовано.
Между тем, в Transparency International отмечают, что выполнение 12 рекомендаций Еврокомиссии – лучший способ и возможность исправить ситуацию. Среди рекомендаций же этого НПО – проведение эффективного расследования предполагаемых случаев коррупции на высшем уровне, предоставление СМИ и неправительственным организациям свободно выполнять свои надзорные функции в безопасной среде, развитие НПО и критических СМИ, занимающихся расследованиями. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Наш движение после выборов. Наш «Некруглый стол» передаю микрофон своей коллеге Кети Бочеришвили.
Крупнейшей грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» на днях состоялись выборы председателя. После выборов, в результате которых победил Левон Хабиишвили, один за другим стали покидать руководящие посты лидеры партии. Что означает победа этого человека для самого нацдвижения? Изменит ли она политику грузинской мечты на внутреннем поле? Что принесет избирателю и повлияет, наконец, на отношение к ней аналогичных партий на Западе, многие из которых поддерживали нацдвижение и считали его основной силой, сдерживающей власти? Об этом мы поговорим с политологом из Тбилиси Давидом Дарчиашвили и профессором политологии Тбилисского госуниверситета Александром Кухьянидзе. Батну Давид, начну с вас. Мне не приходит на память ни один случай, когда бы аналитики, ну, за малым исключением, были бы так единодушны, как сегодня, когда оценивают итоги выборов председателя нацдвижения и фактически в унисон говорят о расколе, а то и вообще о кончине партии. Как вы думаете, все так печально или все же кутью варить рано?
Знаете, раскол налицо, и он продолжится. Чем все это закончится? Ну, пока рано прогнозировать процесс действий. В целом эти выборы, мне кажется, были не совсем по времени. Я имел возможность комментировать эти вопросы и прямо с этими представителями обоих флангов свое мнение высказывать. Я думаю, что если там были разногласия, то это должно было быть обсуждено на политическом совете, который есть главный так и легитимный орган партии. И там постарались бы принять решение и о выборах, может быть, о чем-то другом, о чем имели разногласия. И после того, как вот решение было бы принято там, потом уже принимать решение в целом как партии или ее отдельными частями, которые имели между собой разногласия. Когда-то я был тоже членом, и когда тот раскол произошел, мы сперва все это обсуждали на Балтийском совете. Я не знаю, они что-то не видно, чтобы они вот так процедурально к этому подошли. В общем, это детали, а в целом, да, раскол есть, но вот в чем суть этого раскола? Несогласие о тактике, о стратегии или какое-то персональное неприятие. Разные есть по этому поводу мнения. Сейчас, я думаю, многое зависит, какую, значит, модальность дальнейших действий и один фланг, и другой фланг примет. Мне кажется, что те, которые сейчас уходят с постов, они должны потребовать создать как бы платформу или фракцию, для этого изменить устав партии, сделать его более открытым, в том числе разрешить фракционность, то, что характеризует многие демократические партии. И после этого, если новое руководство не согласится, вот потом уже принимать окончательное решение. Будут они в этом направлении действовать или все продолжится какими-то популистическими лозунгами, что мы все борцы, мы все вместе. Посмотрим. Если все так и продолжится, то видно, что серьезная часть из партии будет откалываться, уходить из партии, и это не повлияет положительно на будущее партии.
Ну, Давид, почему так изменилась культура как бы взаимодействия, общения членов партии между собой? Почему практически изменились традиции сплоченности этой партии? В чем причина?
Вы знаете, тогда, в 2016-м, тоже эмоции, значит, перехлёстывали, особенно в социальных сетях. Да, может быть, компроматами не пользовались тогда против друг друга, как сейчас, но ну, эмоции были, и нелицеприятные высказывания тоже были. Тогда был первый удар, можно сказать, по организации. Ну, вообще, тут две причины. Во-первых, партия большая, много разных людей с разным мнением и опытом там. И все это держалось тогда, когда вот партия была правящей, и во главе ее стоял харизматический лидер Саакашвили. После этого то, что партия 4 года просуществовала и в довольно-таки трудных условиях, когда она была в оппозиции, это показывало, что есть какая-то закваска идеологическая у партии. Она вот впервые в грузинской истории правящая партия, которая не исчезла. А вот сейчас, ну, видно, снова вот эти внутренние разногласия вышли наружу. Вот второй этап. Выдержит партия этого второго удара, не выдержит. Ну, опять же, я вот говорил, как можно ее спасать. Если этого не будет, то она продолжит существование, но ослабнет.
Батну Александр, я не случайно спросила у Батвина Давида, все ли так печально. Я имею в виду то, во что Грузия сядет отсутствие на внутриполитической арене сильных оппонентов, которые, в общем-то, не давали властям спокойно жить.
Ну, есть такая пословица, все к лучшему в этом мире. Хотя не знаю, насколько она применима к данной ситуации. Плюсом для этой партии является то, что в ней организованы внутрипартийные выборы, что редко происходит в грузинских политических партиях. Как правило, есть такой харизматический лидер. В отсутствии внутрипартийной демократии этот лидер сидит десятилетиями. Он пришел молодым и стареет прямо на глазах. Вокруг него есть группа людей, которые его поддерживают. Ну и, соответственно, такая партия вряд ли отвечает демократическим нормам, которые есть в западных странах, в либеральных демократиях. Другой вопрос заключается в том, какова культура проведения вот этих конкурентных выборов. К сожалению, на этих выборах не обошлось без взаимных обвинений, довольно-таки агрессивных иногда, что не должно быть внутри партии. Должна быть критика, но не вот такого рода выпады друг против друга. Но в целом эти выборы прошли, и, в общем-то, в партии большинство победило то, которое есть сегодня. Так что я не думаю, что это совсем уж так плохо. Но плохо с другой стороны. Оппозиция не только в лице национального движения оказалась разобщенной, от нее откололась одна партия, потом другая, несколько групп, и вот сейчас еще один раскол, что в общем и целом ослабляет единство оппозиционного движения. Все мы знаем, что в оппозиционном движении есть очень много нападок друг на друга со стороны разных партий, и это, конечно, на руку правящей партии. Ее устраивает слабая разобщенная оппозиция. В данном случае, в связи с выборами вот этой партии, Единого национального движения, избиратели, те, кто поддерживал эту партию, оказался в таком вот неведении. Он не понимал, что происходит, и не знал, за кого же все-таки голосовать. И часть из них, кого я знаю, просто отказались от какого-либо голосования. Это означает ослабление общей поддержки самой партии. И это плохо. В обществе, которое претендует быть демократическим, должна быть сильная оппозиция. Тогда такое общество пойдет вперед.
Ну, Давид, пару месяцев назад, когда кризис в Нацдвижении практически достиг своего апогея, мы с вами беседовали за этим столом. И вы тогда сказали, что если произойдет новый раскол в Нацдвижении, грузинская мечта и ее лидеры все-таки продолжат игру в двухполюсность. Из кого же они теперь будут лепить образ врага? Теперь уже трудно будет говорить, если не будет нас, то будет Нацдвижение. Хотите этого?
Тактика грузинской мечты отличалась именно тем, чтобы демонизировать оппонентов. Конкретный образ демона они придумали, и этим и манипулируют, и, наверное, продолжат. То есть вся оппозиция, которая будет, ну, серьезная оппозиция, а не как-то игрушечная, такие тоже есть, будет характеризоваться как вот бывшие, скрывающиеся как-то или маскирующиеся националы, которые за войну. Вот у них такое клише придумано, очень похоже на тактику Кремля, вот обвинять кого-то в нацизм, кого-то еще, я не знаю, в масонизм или декаданс европейский, направлять народные массы на такого вот демона. Тем же самым занимается и грузинская мечта, тут, исходя из грузинских условий, свои какие-то особенности в мифотворчестве. Так что это продолжится. Ничего другого грузинская мечта никогда не предлагала. То есть демонизировать оппонента. Это, к сожалению, вообще характерно для грузинской политической культуры. Не только они этим занимались, но они как-то вот особенно отшлифовали этот метод.
То есть, если вот прямо сформулировать вопрос, это для грузинской мечты хорошо или плохо?
Знаете, пока оппозиция слаба, я думаю, что тут особого изменения не произошло. То есть она была слабой, она остается слабой. И я согласен с Сашей, мы не знаем, что будет завтра. Мы же не ясновидящие. И эта слабость на руку, конечно, грузинской мечте. Но особых изменений для нее я не вижу. В целом, через кризисные явления, которые сейчас вот происходили в национальном движении, какая-то новая реальность тоже может создаться. А новая реальность в целом не будет способствовать упрочению грузинской мечты. То есть, скажем так, ее судьба предрешена, она потеряет власть. Мы просто не знаем, когда и как. Но в целом я не вижу какой-то внутренних жизненных сил у грузинской мечты, чтобы она изменилась. Куда она еще может измениться? Более демократичной стать? Не думаю, не похоже на них. Завинчивать гайки? Ну, не знаю, куда еще. И этим тоже себе не помогут. То есть они свое отслужили, а остальное вот инерция, когда общество станет готовым для того, чтобы все эти манипуляции выборные, которым пользуется грузинская мечта, были бы вот как-то вот преодолены.
Батну Александр, этот развал также болезненен для избирателя, как и для самой партии, наверное. А вот с чем сейчас остался электорат? Какой у него выбор? Сможет он определиться, допустим, к тем же выборам 2024 года? Осталось, ну, не так уж много времени.
Времени осталось не так уж много, но и достаточно, чтобы оппозиционные политические силы смогли перегруппироваться или переговорить между собой, объединить усилия. Они это могут сделать. Была бы политическая воля для этого. То, что касается избирателя, он в связи с партией, вот Единое национальное движение, он вообще тоже немножко пессимистично настроен, видя, что оппозиция разобщена, грузинская мечта питается олигархом финансовым, и, в общем-то, на выборах они используют запрещенные методы давления, запугивания, подкуп и так далее. Выборы фальсифицируются. С другой стороны, в Украине идет жестокая война, и воспоминания о нападении России на Грузию в 2008 году очень живы. На этом грузинская мечта тоже играет. А избиратель, конечно, опасается этого. Он ценит мир и, в общем-то, вынужден терпеть то, что происходит. Но, с другой стороны, грузинская мечта сегодня – это банкрот, партия банкрот. И она держится, пока ею неформально руководит наш олигарх Иванишвили. Если этой поддержки не будет, то судьба ее будет такая же, как в свое время Союз граждан Грузии, который держался на авторитете Шеварднадзе. После ухода его из власти этот союз прекратил существование. Та же грузинская мечта, потому что у нее нет такой определенной идеологии, нет определенных целей. Народ до сих пор не понимает, куда мы катимся, что будет в будущем. Так что очень многое зависит от оппозиции. Если оппозиция объединится, и народ увидит, избиратель увидит, что есть сила, за которую стоит проголосовать, то грузинской мечте в 2024 году придется очень трудно, чтобы держать власть.
Ну, Давид, бывший министр обороны Давид Кязырашвили и экс-премьер Ваномер Абишвили, которые стоят за Ливаном Хабеишвили, и это преподносится как неоспоримый факт. Насколько сильны позиции этих людей, если они сделали ставку на человека, который начал с весьма странных, мягко говоря, и мало кому понятных заявлений, и неясно, как он собирается вообще руководить этой партией?
Я думаю, Мерабишвили и Кязырашвили не совсем одно и то же. Все-таки у них это два игрока, у них свои, наверное, не всегда совпадающиеся цели. Что они будут делать? Будут ли они открыто участвовать в управлении национальным движением? Ну, посмотрим, да, видно, что они поддерживали и Хабеишвили, это их ставленник. Зачем они это делали? Ну, с одной стороны, недовольство Мелия, бывшим председателем. С другой стороны, это, наверное, больше касается Мерабишвили. Он хочет как-то влиять на грузинскую политику. Он был политиком, Кязырашвили меньше занимался политикой. В целом, я не думаю, что их активность очень уж поможет консолидации грузинской оппозиции. Разные насчет них мнения, разные к ним отношения. Так что это не то направление, мне кажется, которое вот выведет из кризиса в целом грузинскую оппозицию, не только национальное движение. Посмотрим.
Александр, западные партнеры остаются один на один с грузинской мечтой, как вы думаете? Вот как, например, поддержка таких партий, как Европейская народная партия или известных европарламентариев, она изменится? Ника Милия был все же вхож в эти круги, он ездил туда, насколько сможет это делать Ливан Хабеишвили?
Я думаю, что мы должны подходить несколько иначе к этому вопросу. Неоднократно, не только представители Европейского Союза на Соединенных Штатах Америки говорили, что они поддерживают народ Грузии, они поддерживают страну, а не просто какие-то отдельные политические силы и их лидеров. Они имеют дело с ними постольку, поскольку они поддерживают народ. В зависимости от того, как они будут себя вести. Да? Ну, у Мика Мели есть опыт определенный в этом отношении. Если они будут вести себя как люди, ориентированные на европейскую и евроатлантическую интеграцию, то у них будет диалог с европейскими партиями. Если они будут себя вести иначе, так, допустим, как грузинская мечта ведет себя, танцуя перед Россией, то тогда, конечно, у них будут проблемы в отношении с европейскими партиями.
Спасибо. Я напомню, что гостями «Некруглого стола» были политолог из Тбилиси Давид Дарчиашвили, профессор политологии Тбилисского госуниверситета Александр Кухьянидзе.
А провела «Некруглый стол» моя коллега Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня дистанционно подключился к заседанию Тбилисского городского суда, рассматривающего ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья. На украинском языке он зачитал свое обращение к Украине, заявив, что уверен в победе. «Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве», — заявил Саакашвили. Он также заявил, что в заключении подвергался пыткам и был отравлен, пишет агентство «Новости Грузия». Затем он поднял рубашку и продемонстрировал суду свое физическое состояние, извинившись перед всеми за неэстетические кадры. «Единственное, о чем я прошу, дать мне возможность адекватного лечения», — сказал Саакашвили, обращаясь к суду. После этого заключение было прервано. После этого включение, простите, было прервано, и суд продолжил слушать свидетелей защиты. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что в настоящее время власти Грузии публично пытают и убивают Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Укринфор. Зеленский показал фото Саакашвили и отметил, что фотографии ему передали перед встречей с австрийским коллегой. «Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить», — подчеркнул президент. По его данным, ранее Саакашвили был отравлен, а сейчас его медленно убивают. Новая глобальная акция «Сейф Миша» в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет 20 февраля. Об этом объявил российский правозащитник, юрист и общественный деятель Марк Фейгин. «Призываем всех, кто возмущен издевательством над Михаилом Саакашвили, выйти в столицах стран проживания к парламентам и правительствам. Они должны вмешаться», — пишет Фейгин в соцсети. В связи с ужесточением графика отключения электроэнергии министр здравоохранения самопровозглашенной Республики Абхазия Эдуард Будба связался с главными врачами всех районных и городских больниц. Как пишет агентство «Абсны Пресс», главы медучреждений доложили о готовности к отключениям, подчеркнув, что все центральные районные и городские клиники обеспечены дизельными генераторами. Все аппараты работают в штатном режиме, что позволяет медучреждениям оказывать полный комплекс необходимых услуг гражданам на время верных отключений, говорится в сообщении.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Украина может получить преимущество на поле боя в ближайшее время. США, по всей вероятности, приняли решение предоставить Киеву более дальнобойные ракеты. Это вряд ли даст возможность ВСУ перейти в наступление, но может сорвать планы Москвы нанести мощные удары по украинской обороне в ближайшее время. Владимир Унанян с подробностями.
Украина в ближайшее время может получить от США ракеты радиусом действия до 150 километров. Агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента Байдена отмечает, что в новый пакет военной помощи, анонсированный Вашингтоном, войдут высокоточные планирующие ракеты Ground Launch Small Diameter Bomb, GLSDB. Эти самонаводящиеся снаряды американо-шведской разработки могут использоваться в том числе системами HIMARS и поражать движущиеся цели. До сих пор предел дальности ракет, которые западные союзники предоставили, доставляли ВСУ, не превышал 80 километров. Если информация окажется точной, то такой жест Вашингтона можно рассматривать как компромиссное решение. Киев настаивал на получении более дальнобойных ракет «Атакамс» с радиусом действия до 300 километров. Но Запад серьезно опасается, что Киев не устоит перед соблазном ударить по территории России, что может привести к неконтролируемой эскалации. Глава службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин увязывает это с планами США и их союзников добиться поражения России, не считаясь потерями среди украинцев.
Ставки НАТО повышаются. силу того, что у них сохранились мечты в так называемом стратегическом поражении России, но этому не бывать. При этом мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры, поставляемых марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты, их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца.
С другой стороны, к имеющимся в распоряжении ВСУ ракетам дальностью до 80 километров российская армия, судя по всему, уже приспособилась, отодвинув критически важные объекты за границу досягаемости этого оружия, таким образом снизив эффективность комплексов «Хаймарс», благодаря которым Украина сумела существенно нарушить логистические хабы российской армии и успешно поразить командные пункты, что привело к ряду серьезных поражений Москвы на фронтах. Расширение зоны действия высокоточных боеприпасов в два раза может вновь качнуть чашу весов в сторону Украины. Но в Москве продолжают настаивать, это Киеву не поможет.
Да, это прямой путь к угнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз, это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О том, что российская армия существенно изменила тактику боев в Донбассе, активно пишет западная пресса. Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что если раньше российские войска стремились первым делом окружить город, оставляя ВСУ возможность отступления, то теперь Москва, видимо, приняла решение продавливать украинскую оборону за счет количества солдат, массово гибнущих при штурмах населенных пунктов. И Украина вынуждена терять хорошо подготовленных бойцов, отражая бесконечные лобовые атаки. В самом Киеве уверен, российский президент Владимир Путин может попытаться провести масштабную атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля прошлого года, приурочив ее годовщине войны. Об этом, в частности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. А президент страны Владимир Зеленский призвал союзников не допустить реванша Кремля.
Наши силы обороны и безпеки, державная влада Украины, наши партнеры, мы все разом.
Наши силы обороны и безопасности, государственные власти Украины, наши партнеры, мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир.
Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и тривалий мир.
В числе новых союзников Киева новоизбранный президент Чехии Петр Павел уверен, что место Украины в НАТО и что это необходимо сделать сразу после окончания войны. Этот шаг, по словам бывшего генерала, существенно укрепит альянс, так как украинская армия по факту будет самой опытной в Европе, а сам Киев заслужил быть частью сообщества демократических государств. Активно поддерживать новый чешский лидер и предоставление Украине всех видов вооружений, в том числе боевых самолетов. По его словам, в этом вопросе не может быть никаких табу. Петр Павел призвал союзников не затягивать с решением, как это было с тяжелыми танками, так как фактор времени сейчас очень важен для Украины. Еще одним дипломатическим приобретением для Киева может стать вернувшийся в большую политику Биньямин Нетаньягу. Премьер-министр Израиля, которого многие упрекали в симпатиях к российскому президенту, не исключил возможности военной помощи Украине. Ранее Израиль настаивал, что намерен ограничиться только гуманитарной помощью, которую страна предоставляет Украине с первых дней войны. По словам Нетаньягу, в Иерусалиме готовы рассмотреть даже поставку на новейшей системы ПВО «Железный купол» для защиты украинского неба, хотя раньше израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких обширных территориях, как Украина. Никаких конкретных обещаний Нетаньягу давать не стал, но отметил, что готов выступить и посредником в конфликте, если на то будет согласие воюющих сторон и стратегического союзника Израиля Соединенных Штатов Америки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сопредседатели женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе уведомили юго-осетинскую сторону о решении отложить проведение очередного раунда. Сегодня делегация самопровозглашенной Республики Южной Осетии выступила со специальным заявлением, в котором говорится, что решение принято сопредседателями в одностороннем порядке, без консультаций с участниками встречи, вразрез со сложившейся практикой. Юго-осетинскую сторону на женевских дискуссиях возглавляет государственный советник президента Константин Кочиев. В интервью «Эхо Кавказа» он рассказал о причинах обеспокоенности по поводу срыва очередного раунда дискуссий.
Отношение к женевским дискуссиям, в том числе и в Южной Осетии, кто-то считает их важным инструментом по поддержанию мира в западной части Южного Кавказа. Единственным форматом, в рамках которого Абхазия и Южная Осетия могут напрямую общаться с Грузией. Другие, наоборот, считают это бесполезной тратой времени и едва ли не туризмом за казенный счет. В чем, по-вашему, важность этого формата? Как он работает? В чем конкретно его польза?
Женевские дискуссии за Кавказ – это важнейшая площадка для обсуждения проблематики безопасности в нашей части Кавказа. И это единственный формат прямого диалога Южной Осетии или Абхазии с Грузией. Все участвующие стороны без исключения неоднократно отмечали, подчеркивали, что женевские дискуссии являются важным элементом поддержания мира и стабильности в существующей структуре региональной безопасности. Это так на самом деле и есть. Когда нет какого-то тонуса внимания к проблеме в какой-то точке, возникает соблазн этим воспользоваться и реализовать свои интенции в отношении соседей, как это уже было много раз со стороны Грузии. А когда подсвечивается, скажем, каким-то форматом международным на постоянной основе ситуация в регионе, бывает очень сложно демонизировать оппонента, как это регулярно пытается делать Грузия в отношении Южной Осетии, Абхазии. И очень трудно бывает оправдать какие-то свои милитаристские амбиции. Мы-то хорошо помним в Южной Осетии, что агрессии со стороны Грузии в августе 2008 года предшествовал слом Грузии переговорного формата, так называемой смешанной контрольной комиссии. Грузия долго к этому шла, шаг за шагом, и в конце концов вышла из этого формата, отказавшись, по сути, вести переговоры. После этого началась грузинская агрессия на 8 августа 2008 года. У нас в Женевском процессе обсуждаются вопросы, которые напрямую касаются безопасности. Для Южной Осетии и для Абхазии являются принципиально важными вопросы о заключении обязывающего соглашения о неприменении силы. Очень важным для нас является вопрос делимитации. Понятно, что на сегодня Грузия не вполне к этому готова, но в какой-то форме говорить о делимитации, то есть о обозначении, по крайней мере, о договоренности прохождения линии границы. Это очень важно, потому что когда обе стороны знают, где проходит точно линия границы, это очень важный элемент гарантии против каких-то провокаций и нарушений. Это убирает почву для каких-то особых эксцессов. Поэтому для нас развитие Женевского процесса имеет принципиально важное значение.
Я вас правильно понял, что, озвучивая какие-то проблемы, какие-то угрозы в формате женевских дискуссий, вы их делаете достоянием гласности и таким образом предупреждаете?
В том числе и это, конечно.
Чтобы не обсуждать их постфактум, а чтобы как бы сработать на опережение проблемы.
Это так, да. Естественно, когда обозначается проблема, к ней привлекается высокое внимание, они начинают говорить. Безусловно, это имеет очень серьезное значение. На женевских дискуссиях обсуждаются и другие важные гуманитарные проблемы. Это, скажем, вопрос о пропавших без вести осетинах, которые были похищены грузинскими силовиками в 2008 году и в более раннее время. Это вопрос, который остается актуальным на протяжении долгого времени. Мы хорошо знаем, что люди находились в грузинских местах лишения свободы, и потом нам заявляют, что грузинская сторона не знает об их местонахождении. Выяснение судьбы этих людей, пропавших без вести, точнее, насильственно исчезнувших, как это формулируется в конвенциях международных, это очень важная для Южной Осетии тема. Таких вопросов, которые могут решаться только на такой основе, в женевском формате, их много. Напомню еще раз, что женевские дискуссии – это единственный формат, в котором могут напрямую общаться Южная Осетия или Абхазия с Грузией.
Есть еще эргнетские встречи.
Это так
называемые механизмы по реагированию и предупреждению инцидентов, да, это формат, который действует при женевских дискуссиях, то есть им подотчетен.
То есть там есть какая-то ступенчатость рассмотрения вопросов? Как это работает?
Низовой уровень, эти вот встречи на границе между нашими представителями, где текущие какие-то вопросы решаются, которые можно рассматривать на вот таком уровне фактически около самой земли, да, есть более важные политические моменты, которые необходимо выносить на женевский формат. Но и эти пограничные встречи и с осетинской стороны, с грузинской стороной, также абхазской стороны, с грузинской, они работают только под эгидой женевских дискуссий. Там обсуждаются все модальности этой работы, обсуждаются те моменты, которые выходят за пределы компетенции пограничных встреч, механизмов предотвращения реагирования на инциденты. Поэтому без Женевы мы никак. На самом деле важный формат.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередную отмену раунда дискуссий, цитата, «продолжением деструктивной линии западников». Очевидно, она имела в виду попытки поставить женевский формат в зависимость от украинских событий. Что вы об этом думаете?
Мы говорим о том, что перенос дискуссии уже во второй раз, это, по сути, срыв всесезонного раунда. И при том, что за весь прошлый год был всего лишь один раунд, и то в усеченном формате, это, конечно, серьезный удар по развитию женевского процесса. Напомню еще раз, что женевский процесс, он был запущен не кем-то там вдалеке, а на основании соглашений Медведева и Саркози, то есть между Российской Федерацией и Европейским Союзом. И не должны какие-то посторонние совершенно люди влиять на этот процесс. И уж тем более никак не должно влиять то, что происходит в других частях Черноморского региона. Есть события вдали от Кавказа, есть события на Кавказе, есть, собственно, события вот между Южной Осетией и Грузией, и Абхазией и Грузией. Мы говорим здесь о том, что мы видим, то, что мы внимательно читаем, о чем можно говорить, опираясь на факты. Да, безусловно, вот здесь мы видим, что идет пошаговая, по сути, деградация женевского формата. Это влечет очень неприятные последствия. Сейчас, я думаю, что в интересах всех участвующих сторон, кто поддерживает укрепление мира, стабильности, безопасности в регионе, как можно скорее вернуть к нормальной работе женевские дискуссии.
Югостинская сторона приняла решение отложить прием в Схинвале делегации сопредседателей женевских дискуссий. А это что, демонстрация отношения к переносу даты проведения консультаций?
Давайте будем читать документы. Югостинская сторона приняла решение отложить прием в Схинвале делегации сопредседателей женевских дискуссий, который планировался на февраль. Здесь очень все понятно. На самом деле эти встречи в столицах имеют своей целью подготовку предстоящего раунда и обсуждение каких-то базовых идей, которые могут быть положены в основу работы. Сейчас, когда до встречи в Женеве остается довольно много времени, по сути, 2 месяца, нет ни малейшего смысла встречаться, потому что за 2 месяца может произойти масса событий. Имеет смысл обсуждать предстоящую встречу примерно за 2 недели до ее начала. Тогда это эффективно, тогда можно обсуждать и повестку, и какие-то там текущие моменты. А так встречаться ради того, чтобы просто встречаться, нет ни малейшего резона.
А, то есть это не демонстрация какого-то неудовлетворения, это просто вот такой рабочий момент.
Да, это прежде всего рабочий момент. Хотя, конечно, мы очень разочарованы и находимся в полном недоумении, почему без согласования с нашими сторонами кто-то где-то решил, что дискуссии надо отложить, подвесить, подморозить на какое-то время. Хотя все было согласовано заблаговременно. И все стороны не возражали против назначения дискуссии на конкретные даты. И ни с того ни с сего в какой-то момент кто-то заявляет о том, что не хочет участвовать в дискуссиях, назначенные сроки. Это неприемлемо совершенно.
С Константином Кочевым беседовал Мурат Гукимухов.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
После резкого всплеска в начале года ДТП со смертельным исходом в Абхазии, как обычно, начались бурные дебаты о том, как повысить безопасность движения на дорогах. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря поинтересовался мнением о предполагаемых срочных мерах бывшего министра внутренних дел самопровозглашенной республики Аслана Кабахи.
В число прочих актуальных тем, особо волнующих абхазское общество, в последние недели добавилась безопасность на дорогах. Разумеется, она никуда и не исчезала многие десятилетия, но обычно тут существует прямая связь. Происходит очередной всплеск числа дорожно-транспортных происшествий, тем более со смертельным исходом. И после этого тема эта оказывается в центре обсуждения в соцсетях, СМИ, властных структур, тур общественных организаций. На сей раз уже в конце минувшего года тема ДТП стала активно обсуждаться в Фейсбуке и других социальных сетях, но после новых сообщений о них в январе, в сопровождении впечатляющих снимков с мест аварий, а затем траурных извещений, она выдвинулась на передний план после совещания у президента республики Аслана Бжаня, где он предложил снять тонировки с машин кортежа главы государства, прежде всего его самого, подав пример всем автовладельцам, предложение повысить штрафы за вождение в нетрезвом виде с 12 до 50 тысяч рублей, меры по ужесточению борьбы с ПДД были поддержаны на заседании профильного комитета парламента, и их планируется обсудить на ближайшем сессионном заседании. Всего по республике сейчас зарегистрировано 70 430 автотранспортных средств. Как сообщил министр внутренних дел Абхазии Вальтер Будба, на одном из январских совещаний у президента это почти вдвое больше, чем всего несколько лет назад, в 2017-м, когда было около 36 тысяч машин. Число машин на дорогах, конечно, связано с числом ДТП, но далеко не напрямую. Характерный пример. В первые послевоенные годы число автомашин в Абхазии было намного меньше, чем в предыдущие и в последующие, но количество ДТП зашкаливало из-за отсутствия элементарного порядка на дорогах. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с героем Абхазии и абхазским общественно-политическим деятелем, который в середине 10-х годов был вице-премьером и министром внутренних дел республики Асланом Кубахи. Вот что он сказал о том, что нужно, по его мнению, предпринять в первую очередь.
90 с лишним процентов аварий связаны с превышением скоростного режима. От того, что мы снимем тонировки, тем более там спецмашины президента, этого, или мы увеличим там вождение в нетрезвом состоянии с употреблением алкоголя до 50 тысяч. Это что, решение вопроса? Нет, никогда не будет решить. Можно и 100 тысяч сделать. И что из этого получится? Это наоборот, мы углубляем коррупционную схему в этом деле. Мировая практика показывает только один. Это камеры, это техника. Других вариантов нет. Ты какие хочешь законы издать? Ты какие хочешь увеличения штрафных санкций придумать? Не ГАИ на улицах должна стоять, они должны у монитора сидеть и жестко останавливать тех нарушителей, которые техникой занимаются. Доказательная база должна быть от Ингура до ПСОЛ, 200 камер, если мы хотим там навести порядок. Да, техника не предусматривает. Сын, зять, теща, там, понимаете, там попался, платишь и все дела, и других вариантов нет. И обманывать тебя не надо. И это не только сейчас. За весь послевоенный период, когда мы видим вот такие смерти на дорогах, начинаем заниматься пиар-акциями.
Когда мы заговорили конкретно о тонировании автомобильных стекол, а в нашем парламенте разных созывов это порой обсуждалось как какие-то судьбоносные вопросы, были ожесточенные дебаты о процентности затемнения и так далее, Кубахия сказал.
До самого начала нельзя было эти тонировки принимать. Я категорически против тонировки не от того, что, понимаете, вот не видно, там человек пристегнут или не пристегнут. В этой машине можно любого убийцу, преступника везти, и никто ничего не видит. Лобовое, передние стекла тонировать нельзя, потому что это безопасность движения. И вот эти придумывать всякий бред, как будто мы там южная страна, мы чуть ли не сгораем от этого солнца. Глупость.
глупости какие-то. Давайте сами не понимаем, что мы несем.
Насчет вот этого повышения штрафов. Ну, я вот столкнулся и с таким моментом. Ну, знаю вот несколько людей, которые, в принципе, спокойно садились за руль, там, выпив рюмку 2-3. А сейчас они уже говорят, не, все, я не хочу 50 тысяч терять. Может быть, это на первые пару недель?
От этого не остановите вы беду на дорогах. Договорятся. 50 тысяч – это увеличение коррупционного составляющего. Больше ничего. Да, на первом этапе, первые 2-3 месяца люди там, это, а потом договорятся, эти 50 превратятся в 5 тысяч. На лапы все дела.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в газетах Южной Осетии? Их почитала Зарина Санакоева.
Газета «Республика» в новом номере рассуждает о том, что все-таки сказал Лавров и как это поняли в Грузии. Речь идет о словах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что, цитата, «Россия за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией». Конец цитаты. Автор описывает реакцию в Грузии, которая была очень разнообразной. Грузинское прочтение этого поощрительного заявления было таким: «Только Россия может помочь вам в восстановлении территориальной целостности страны, так что можно и потерпеть некоторое время травлю со стороны Украины и Запада». А каково осетинское прочтение этой фразы, которая в разной формулировке звучала уже не раз с российской стороны? Задается вопросом автор и останавливается не на заявлениях, последовавших после этого заявления, а на опыте и истории различных программ и стратегий Грузии, направленных на налаживание отношений с Южной Осетией. Самым значимым грузино-осетинским проектом автор считает Эргнецкий рынок, который существовал на границе между Южной Осетией и Грузией до 2004 года. В экономическом плане Эргнецкий рынок, ставший одним из крупнейших на Кавказе, сыграл свою роль. Помог выжить в трудное время многим жителям Южной Осетии, хотя основной доход получали бизнесмены и те, кто крышевал их бизнес. Все же в политическом контексте народ еще не был готов рассматривать рынок и государственный суверенитет отдельно друг от друга, то есть сохранять абсолютно враждебные отношения с грузинским государством и в то же время соблюдать некие общие правила сотрудничества сторон на рынке. Поэтому, когда в 2004 году Михаил Саакашвили официально в целях борьбы с контрабандой, а на деле готовясь начать новую вооруженную агрессию против Южной Осетии, нагнал в Эргнет огромное количество силовиков и просто ликвидировал грузинскую часть рынка, это разрубило узел противоречий. С одной стороны, закрытие рынка способствовало улучшению криминогенной ситуации в регионе, с другой – снимало этическую проблему торговых отношений с врагом. Так или иначе, вовлечение, как на это рассчитывали грузинские политики, не произошло, считает автор. Как не произошло вовлечение и потом, несмотря на множество разрекламированных программ. Газета «Южная Осетия» пишет о таком непривычном для республики до сих пор явлении, как работа на удаленке. Автор газеты побеседовала с 4 молодыми людьми, которые рассказали о своей работе онлайн. 25-летняя Мария работает программистом в российской компании. Советую всем, кто ищет работу, чаще отправлять свое резюме в разные компании, даже если вы не уверены, возьмут ли вас. Чем больше вы откликаетесь на вакансии, тем выше ваши шансы. А еще прохождение собеседования – это опыт, который в конечном счете поможет вам трудоустроиться. Цитирует ее газета. 22-летний Георгий и 23-летняя Анна работают в крупной онлайн-школе Skyeng. Георгий преподает программирование, а Анна – английский язык. Зарина тоже преподаватель английского. Начинала с офлайн-уроков, но затем перешла к онлайн-урокам. У нее десятки учеников и длинный лист предзаписи. Недавно она запустила собственный курс по английскому языку. Что примечательно, все четверо героев репортажа газеты закончили школу и получили высшее образование в Южной Осетии, в Югостинском государственном университете. Блогер Роман Парастаев комментирует заявление президента Алана Гогоева о создании общественной организации участников СВО. Блогер считает, что перечисленные цели организации дублируют обязанности и функции, например, Минздрава и других госструктур. По его мнению, такая организация может, помимо этого, заниматься более деликатными вопросами. Скажем, таким вопросом, как ограничение призыва на службу в СВО тем, у кого трое и более детей. Сколько раз читаешь в сводках о погибших? У него осталось трое детей. А еще общественная организация имеет явные преимущества перед госструктурами в таких сложных и, можно сказать, деликатных вопросах, как поиск без вести пропавших и попавших в плен. Для этого можно использовать возможности международных организаций, личные связи, другие механизмы общественной работы, напоминает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.